Ливио Сансоне. Галактика Ламброза или теория человека преступного. От автора. Эта книга посвящена важнейшему вопросу истории социальных наук, в частности, развитию представлений о расе, Африке, африканцах и чернокожих, а также сильному влиянию, которое идеи Чезаре Ламброзе, его теория и созданная им сеть исследователей оказали на формирование социальных наук в Латинской Америке и, в частности, в Бразилии. Это бывает со всеми, кто занимается личностями, которых прошедшее время превращает в противоречивые и спорные. Меня часто спрашивают, почему Чезаре Ламброзе так меня интересует. Возможно, потому что меня, как и многих до меня, привлекают по-прежнему актуальные темы, выглядящие сегодня щекотливыми. Такие как атавизмы, вырождение, физиогномика, гипноз, связь между гениальностью и безумием, тюремное искусство, татуировки, жаргон и мессианство? Конечно, но я должен пояснить, что мой интерес к Ламброзе – это последствия длинного пути, ставшего в итоге частью обширного проекта. Перед нами стояла цель изучить, как люди воспринимают расу, то есть как формируются расовые идеи и, собственно, расизм, как они обращаются в неприятие другого. Проект стремится понять и контекстную сложность, в которой зарождаются подобные идеи. Не только консервативные теоретики внесли в них вклад, но и ученые, связанные с эмансипацией подчиненных или дискриминируемых групп, например, различные еврейские теоретики, а также значительная группа социалистов и анархистов. Расистские представления, к примеру, веру в существование четырех великих рас в подобном смысле используют и некоторые африканские лидеры, чтобы создать новый эмансипационный дискурс освобождения от колониального расизма. Я занимаюсь вопросами расы и этничности с тех самых пор, как начал формироваться как антрополог в конце 70-х годов. Я исследовал в основном вопросы этнографии, а недавно переключился на работу в архивах. Мы, антропологи, оказались к ней не готовы. Это порой слегка тормозит нас и заставляет задуматься. А что мы делаем тут, в архивах? Это же место историков. Однако сегодня невозможно не только изучать важные вопросы, порожденные новой этничностью, антиглобализационным неонационализмом, использованием политиками расовой теории как новой формы популизма для исключения другого, но и исследовать новые способы применить этнико-расовые категории к различным меньшинствам, добивающимся уважения и гражданства. Важно не пытаться найти исторические корни и понять расовые идеи как часть всеобщего контекста, где рождаются и развиваются как большинство социальных движений, так и настоящие науки о социуме. Должен признаться, что имея образование в области социологии и антропологии, я лучше всего перемещаюсь в пространстве в поисках сетей, потоков и путей, чем во времени в поисках корней и традиций. Я не совсем историк. Но, несмотря на это, мне просто необходимо установить профессиональный диалог с расовыми идеями и историей расизма. Мы знаем, что социальные исследования для антрополога прежде всего предполагают акт самопознания, поэтому я считаю очень важным занять позицию и с учетом моего персонального опыта. Эта книга является еще и результатом диалога между двумя мирами, между страной, в которой я вырос, Италией, и страной, которая меня усыновила, Бразилией. Таким образом, в этом исследовании возникло измерение, которое я мог бы назвать прустовским. Если это не возвращение к истокам, то уж наверняка перечитывание части истории Родины в свете почти 40 лет жизни за границей. Интерес к вопросам расы и к Африке, континенту, противоположному во многом Европе и служившему для реализации этого интереса, возник у меня одновременно с интересом к миру. Раса и Африка стали частью моей социализации в детстве еще до того, как мне начали их преподавать, плохо, в средней школе. Несмотря на то, что в классическом школьном образовании Африка отсутствует, она присутствует во внешкольной жизни, в наших ощущениях, проявляется, хотя весьма приблизительно и редко индивидуализировано, вне авторских атрибуций, в музыке, танце, прикладном искусстве, в дизайне аэропортов. В моем случае воспоминания об Африке концентрировались вокруг нескольких тем. Абеба Бекила на Олимпиаде в Риме в 1960 году, резня в Киндо, Маис Чомби во второй половине 60-х, имя Чомби в нашем доме стало эквивалентом подлого предателя, и Патриса Лулумба, сыновья африканских дипломатов, с которыми я играл на улице в Париоле, фильм «Битва за Алжир» Джилла Пантекорова, 1966 год, на съемках которого работал мой отец. У нас дома некоторое время жил алжирский беженец Али Лагель, следы которого я, к сожалению, потерял. Потом путешествие в Мали и Уганду к отцу, который долгие годы там жил и работал. Огромное количество всяких африканских штук в коллекции отца и его жены, нетрадиционные и, как правило, положительные отзывы отца о Муаммаре Каддафи, Иди Амине и, прежде всего, Тома Санкара. Абеби Бикило, 1932-1973, эфиопский марафонец, получивший известность благодаря победе в Олимпийском марафоне 1960 года, всю дистанцию которого он преодолел босиком. Первый в истории двукратный олимпийский чемпион в марафоне 1960 и 1964 годов, первый в истории чернокожий олимпийский чемпион из африканской страны. Резня в Киндо произошла 11 или 12 ноября 1961 года в Порт-Эмпен в Конго-Леопольдвиль, бывшая бельгийская Конго. Были убиты 13 итальянских летчиков из операции ООН в Конго, посланных для умиротворения страны, опустошенной гражданской войной. Маис Чомби, 1919-1969. Конголезский политик, президент государства Катанга в 1960-1963 годах. Премьер-министр Республики Конго Леопольдвиль в 1964-1965 годах обвинялся в убийстве Патриса Лумумбы. Патриса Лумумба, 1925-1961. Конголезский политический и государственный деятель лево-националистического толка, поэт, первый премьер-министр Демократической Республики Конго в 1960 году. Был убит 17 января 1961 года. Тома Санкара, 1949-1987, буркинийский политический, государственный и военный деятель, марксистский революционер, теоретик панафриканизма, поэт и прозаик. За свою убежденность, революционную деятельность и аскетизм был прозван африканским Че Геварой и самым честным президентом. Таким образом, мой интерес к расовым теориям, их истории и актуальности, а также к влиянию Африки на воображение и органы чувств, имеет почти такой же возраст, что и я сам. Однако это не единственная причина того, что исследования, легшие в основу этой книги, имеют нечто общее с поисками потерянного времени Пруста. Для меня оно стало возвращением в Италию к итальянскому языку после почти 40 лет жизни и исследований за границей. Год в Италии с моими детьми-подростками, моим будущим, и в контакте с отцом и дядей, моим прошлым, вполне закономерно подвел меня к конфликту между памятью и ожиданиями, который, в свою очередь, влияет на сегодняшние исследования и формирование воспоминаний о прошлом. Многие полагают, что для исследований, в особенности для написания книги, лучше всего пребывать в одиночестве и изоляции. А в моем случае все было ровно наоборот. Я пытался писать в те моменты, когда прошлое, отец, и будущее, дети, оставляли меня в покое. Моя собственная жизнь тоже повлияла на выбор объекта для исследований. Я читал обо всем, но не все. Мне пришлось столкнуться с историей и огромным историографическим наследием времен итальянского национально-освободительного движения и либерализма в Италии, изучить развивающиеся направления по пересмотру колониальной истории и дебаты о характере, происхождении и структуре итальянского населения, не забывая при этом и о проблемах южных территорий. Впервые за последние 20 лет я почувствовал себя как в годы, когда писал диссертацию, когда не знал, куда слать запросы и был потрясен обширностью научных знаний. Пришлось стать, хоть это и невозможно на самом деле, специалистом в самых разных областях, затронутых книгой. Физической и культурной антропологии, криминологии, истории науки и прежде всего медицины, психиатрии, политических наук и истории расовых идей и расизма. Однако оно того стоило. Должен добавить, что помимо необходимости знакомства с кучей разных областей знаний, относительно новых для меня, мне пришлось не без труда возвращаться к искусству создания текстов на итальянском, который за столько лет из материнского языка стал языком мачехи. Матрица поисков, претендовавшая на международный размах и затрагивавшая относительно долгий период истории, потребовала воистину филигранных усилий. Тем не менее, я надеюсь, что слушатели, открывая вместе со мной новые мостики, связи и пути, которые я постарался показать в этой книге, простят мне мелкие огрехи. Я уверен, что книга не состоялась бы без бесконечного терпения моей спутницы жизни Суэлли и моих детей Джулио и Педро, которые, я надеюсь, простят мне все те часы, когда я вынужден был отказываться от отцовских обязанностей. Я благодарен моим друзьям, старым, и тем, которых я имел счастье встретить или открыть заново в течение этого года, проведенного в Италии, и всех коллег, открывших мне дверь и бросивших мне мостик. Эту книгу я посвящаю братьям Альфонсо и Агастино Сансоне, моему дяде и моему отцу. Введение. По следам Нины Родригеса. Эта книга своим появлением во многом обязана Раймундо Нине Родригесу, родоначальнику афро-бразильских исследований. Он умер в Париже в 1906 году в возрасте всего 46 лет во время своего первого заграничного путешествия. Вместе с коллегой-психиатром, к тому же чернокожим, Хулиано Морейро, они собирались встретиться с Чезаре Ламброзо в Турине по случаю 6-го Международного конгресса антропологов-криминалистов, на котором праздновалось 50-летие научной деятельности итальянского ученого. Тело Нины было забальзамировано парижскими коллегами, возможно, и самим Александром Лакассеном в Лионе. Так было принято в те времена среди ученых-позитивистов и переправлено в Баию. Александр Лакассан, 1843-1924, основатель французской школы судебной медицины и криминальной антропологии с центром в Лионе, которая конкурировала с итальянской школой криминологии Ламброза. Позитивизм – философское учение и направление в методологии науки, считающее единственным источником истинного знания эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования. Но в Сальвадоре тело, вместо того, чтобы быть пожертвованным для медицинских исследований, как того желал сам покойный, было захоронено по требованию семьи. Коллеги по медицинской школе тоже не проявили особого энтузиазма, получив забальзамированный труп блестящего профессора, выдающегося участника дискуссий и коллекционера талисманов и магических аксессуаров. Медик, этнограф, позитивист, метис, расист, да еще и оган. Как раз в течение поиска переписки между ним и Ламброзо и зародился мой интерес к Чезаре Ламброзо, его идеям, его сети, настоящей международной галактике, необычному переосмыслению социальных и расовых проблем и даже к его эклектизму. На мой взгляд, Нина, как и Чезаре Ламброзо, был этаким пионером, если можно его так назвать, Дон Кихотом социальной медицины, дисциплины на полпути между социальными науками и чистой медициной. Он считал себя ближе к первому, чем ко второму. Переписка до сих пор не найдена, но в двух случаях я видел цитаты из нее. В биографии Чезаре Ламброзо, написанной его дочерью Джиной, там Нина указан в качестве контактного лица, пропагандировавшего в Бразилии новые идеи в тюрьмах, приютах, в системе уголовных наказаний. И даже упоминается как адвокат. И в первой знаменитой книге Фернандо Ортиса «Лос Негрос Брухос», первое издание, которое вышло в Мадриде и датировано 1906 годом. В период между 1902 и 1905 годами Ортис регулярно посещал студию Чезаре Ламброзо в Турине и, согласно нескольким надежным источникам, именно там ознакомился с работой «Ламинизма фетичиста», опубликованной Нина на французском для распространения в Европе. Рукопись приобрел не только Чезаре Ламброзо, но еще и Марсель Мосс, сделавший ее тщательный и доброжелательный обзор. Фернандо Ортис, 1881-1969, выдающийся кубинский ученый, этнограф, антрополог фольклора, географ, экономист, исследователь афро-кубинской культуры. Марсель Мосс, 1872-1950, французский этнограф и социолог. Усилия Нины Родригеса увенчались успехом. В номере от 1895 года журнала «Архивио ди психиатрия Синце пенале эт антропология криминале», основанного Чезаре Ламброзо еще в 1880 году, есть целых три ссылки на его труды. Краткое содержание «Ламинизма фетичиста» на французском, рецензия Чезаро Ламброзо на его книгу и еще одна статья. В номере 16 за 1986 год опубликованы еще две ссылки на него. Во французской статье «Негрес криминалис ау Бразиль» и рецензия на «Лес Рейсис Хуманис», написанная самим Чезаро Ламброзо. Венцом признания для первой опубликованной Ниной книги «Эс коллективидадис анормаес» стал пролог, отредактированный Чезаро Ламброзо. Как и многие создатели новых дисциплин или новых исследовательских направлений в науке, фигура Нины Родригеса была окружена мифами и анекдотами. О нем даже были написаны романы, такие как «Жубиаба», «Жорже Амаду», рассказывают, что он, возможно, сотрудничал со своим современником Мануэлем Кверино, чернокожим самоучкой-этнографом, и с важными ключевыми информаторами, такими как африканец Мартиньяно да Бонфим Бабалао и почетным президентом Второго афро-бразильского конгресса в Сальвадоре в 1937 году. Нину называют самым главным пропагандистом теории позитивистской школы криминологии в Латинской Америке. Нина Родригес стал героем интересной и важной интеллектуальной биографии. Кроме того, существуют еще и рассказы тех, кого мне нравится называть «вестолками архивов». Их часто ассоциируют с претерианцами мысли. Они больше века сохраняли живую, но, может, слегка забальзамированную память о Нине в медицинской школе Баи, так же, как о Паоло Монтегаццо во Флоренции и о Чезаро Ламброзо в Турине. Хотя, конечно, больше воображений, чем в виде конкретных документов. Паоло Монтегаццо, 1831-1910, итальянский врач и гигиенист, известный популяризатор науки и автор научно-популярных книг. По словам Ламартина де Андраде Лима в книге «Ротерио де Нина Родригес» 1980-го, Нина умер внезапно после посещения Ла Касаня в Лионе и Чезаро Ламброзо в Турине. Однако никаких следов переписки Нины не найдено. К тому же, сегодня известно, что, к огромному сожалению, Нине не удалось встретиться лично с маэстро Чезаро Ламброзо, хотя он этого страстно желал. Двигаясь по следам Нины, частично благодаря интуиции, но в основном по счастливой случайности, мне удалось обнаружить некоторые фрагменты и множество деталей того, что я назвал бы «галактикой». Международной сети, центром которой была студия Чезаро Ламброзо, и которая создала вдобавок несколько субцентров сетей его последователей и эпигонов. Мощная сеть была развернута во многих европейских странах, в первую очередь во Франции, Германии, Голландии, но также и в Португалии, Испании, России, Англии и других. Она добралась и до Австралии, Индии, США, и наиболее плотной была в Южной Америке. Лишь часть, скорее всего, меньше, этих людей знала Чезаро Ламброзо лично, видела его студию и знаменитый музей-лабораторию. Основная часть знала мэтра существенно меньше, но использовала его в научных баталиях, часто интерпретируя и порой упрощая его идеи для разных контекстов. На самом деле, вполне реально доказать, что, по крайней мере, до повторного открытия Грамши в 70-х годах, Чезаро Ламброзо был самым цитируемым итальянским автором в Латинской Америке, до такой степени, что вплоть до сегодняшнего дня, как мы увидим далее, в его честь вручались различные премии в области юриспруденции и так называемые полицеологии. Пришлось ждать до 80-х годов, чтобы Латинская Америка начала массово цитировать и других итальянских авторов – Карла Гинзбурга, Умберто Эко, Тони Негри, Джанни Ватима и Джованни Ориги. Карло Гинзбург, 1939, историк-медиевист, Умберто Эко, 1932-2016, писатель-философ, Тони Антонио Негри, 1933, философ и политический деятель, Джанни Ватима, 1936-2023, философ-теоретик постмодернизма, писатель и политик, Джованни Ориги, 1937-2009, экономист и социолог. Ни одного антрополога. Тем не менее, еще в 2002 году, во время моей лекции в магистратуре по правам человека в Рио-де-Жанейро, один из слушателей назвал Чезаро Ламброзо «маэстро», к моему огромному изумлению. Таким образом, существует еще в мире место, где термин «ламброзианский» активно используется и по сей день. Это Латинская Америка, несмотря на важные исследования ДНК и популяризацию генетики, занявшей в современном мире место физиогномики. Речь идет на самом деле о терминологии, напоминающей о слове «кавкианский». Похоже, что читать и знать Кавку не обязательно, чтобы притворять его в жизнь. Нечто подобное происходит и с именами Феллини и Грамши, используемыми вне всякого соответствия взглядам их носителей.